Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1054-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, 8 глава, 7 стих. Эту главу мы озаглавили так. «Видение корзины спелых фруктов». И заглавие это весьма выразительно. Речь идет здесь о грядущем Божьем суде над страной. Время урожая – это и есть время суда. Ведь, как Господь говорит, в конце века Он пошлет в поле тех, кто будет собирать урожай. И Он также сказал, что не следует выпалывать и сорняки, потому что в конце века собирающие урожай сами отделят пшеницу от плевелов. И ведь на самом деле, кроме Него, Господа, никто больше не может провести такое разделение. Вот Он это и сделает. Ну а летний плод столь нежен, что он быстро портится. Так что спелый – это очень похоже и на переспелый. И его поэтому надо сразу употреблять в пищу. И вот Бог говорит Израилю, что человеческая доброта подобна вот такой корзине спелых плодов. Она выглядит очень красиво, привлекательно. Однако она быстро начинает портиться. И вообще-то это ведь относится не только к Израилю того времени, но и к нам с вами сегодня тоже. Знаете, иногда я кажусь себе очень милым и добрым человеком. Но иногда вот эти летние плоды вдруг начинают быстро-быстро прогнивать. Вот такая она судьба человеческой доброты и человеческой благости. Ее ненадолго хватает. И, конечно же, Амос был величайшим проповедником. Он умел найти самые подходящие образы. А теперь читаем 7 стих 8 главы книги пророка Амоса. «Клялся Господь славою Иакова, поистине вовеки не забуду ни одного из дел их». И я хотел бы здесь сделать два наблюдения. Во-первых, по поводу славы Иакова. Слава Иакова – это сам Господь Иисус Христос. Это грядущий Мессия. И никакой клятвы, кроме клятвы грядущим Мессии, невозможно себе представить. И Господь имеет полное право вот так клясться. Клятва эта звучит так. «Поистине не забуду ни одного из дел их». И мы с вами видели в прошлый раз, что Он действительно не забывает дел. И нам, верующим, предстоит предстать пред судилищем Христовым. Он будет судить все то, что мы совершили в теле, совершили на этой земле, хорошее или дурное. Вот такой здесь для нас образ. Читаем 8 стих. «Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Многие комментаторы считают, что здесь указание на землетрясение. Возможно, это и так. Однако есть и другое объяснение. Бог настолько сурово обрушивается на них в своем суде, что, кажется, задрожала земля. И даже сегодня в Святой Земле можно увидеть последствия этого суда. Когда-то ведь здесь была плодородная земля. Ну а сегодня пустыня, которую приходится возделывать искусственными методами. Бог действительно со всей суровостью обрушил свой суд на эту землю. Но кроме того, уже в конце следующей главы мы увидим, что обещание будущего относится и к земле, и к людям. Земля и люди неразделимы. И об этом очень важно помнить, когда читаешь пророчество. И даже не важно, какое это пророчество – о суде или о благословении. Суд придет на землю и на людей. Также и благословение придет и на землю, и на людей. И вот это, кстати, еще одна причина, по которой я не могу согласиться, что пророчества Писания исполняются уже сейчас, когда еврейский народ возвращается в Израиль. Ну, начать с того, что да, они физически возвращаются в землю, однако при этом духовно они все равно пока массово не возвращаются к Господу. И нет благословения на этой земле. Да, израильтяне упорно работают, очень много трудятся, чтобы сделать землю плодородной. И они достигают при этом немалых успехов. И земля во многих местах действительно становится плодородной. Во многих, но далеко не везде. И более того, это плодородие земли постоянно нужно поддерживать. Попробуй отключить ирригацию и посмотри, что будет. Так что мы не можем сказать сегодня, что уже сейчас сбываются те самые библейские пророчества. Да и полное возвращение евреев в израильскую землю пока еще не произошло. Есть еще одна возможность трактовки, интерпретации 8 стиха. Я прочитаю начало. «Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней?» Знаете еще, о чем это может быть? Это взрывы, это войны. И вполне возможно, что это пророчество и о современной войне. Потому что, кстати, да, уже в то время, уже тогда земля действительно колебалась под копытами конницы. Ну а сейчас в современной армии есть немало того, что буквально может заставить землю дрожать, колебаться. Ну и конец этого стиха. «Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Земля или колебания земли сравниваются с половодьями на реке Нил. Вы помните, что в Египте в сезоны дождей вся земля затоплялась, покрывалась водой. Но тут был еще один важный момент. Ведь эта вода приносила на землю удобрение. Таким образом, удобрялась египетская земля. Читаем дальше 9 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Да, возможно, речь идет непосредственно о затмении, однако я все-таки полагаю, что ключевая фраза здесь «в тот день». Амос говорит о том дне. И мы уже с вами пришли к выводу, что это технический термин, который указывает на конкретный день Господень. И указывает это на великую скорбь, которая приходит первой, потому что день начинается с ночи. Так, собственно, и положено в израильском или библейском понимании. Это, конечно, отличается от нашего с вами современного понимания. Однако ведь день Господень начинается с тьмы. И пророк Амос переходит к повествованию о суде, который еще предстоит в будущем. И вот что говорит здесь Бог через пророка Амоса. «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Это как раз указание на грядущий суд. И дальше он возвращается к тому, что Бог собирается делать в те конкретные времена, во времена пророка Амоса. Давайте начнем читать 10 стих. «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач». Бог дал Израилю 7 праздников, 7 праздничных дней, или даже точнее, 7 праздничных периодов. И во время 3 из них израильтяне, мужчины, должны были представать пред Богом. И предполагалось, что они будут радоваться, воздавать хвалу. То есть праздники были временем радости, поклонения, прославление Бога. Но и вот здесь Бог говорит, да, они праздновали праздники, но не радовались передо мной. Они не воздавали мне, Богу, хвалу. И поэтому он и обратит их праздники в плач, в нечто противоположное тому, что задумывал Бог изначально. И песни их тоже превратятся в плач. Мы читаем, что обращу песни ваши в плач. Скажу так, если вы послушаете еврейскую музыку, то вы услышите музыку в миноре. И зачастую это плачущая музыка, это музыка с надрывом. Долго эту музыку слушать невозможно, самому расплакаться хочется. Но дело, конечно, не только в еврейской музыке. Включите любую современную радиостанцию. Послушайте, о чем песни. Песни зачастую как раз о неразделенной любви. И вроде бы даже порой это бывает в темпе, энергично. Однако все-таки это тоже плач. По сути, это трагично. Иногда поражаешься, насколько веселая музыка или веселый темп не соответствует грустным, плачевным текстам. Неразделенная любовь и, в принципе, несчастная любовь – это действительно одна из популярных тем современной музыки. И вот именно это производит сегодня мир. И здесь Бог говорит, что превратит все песни в плач.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте теперь дальше прочитаем 10 стих. «И возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Это и есть Божий суд, который приходил на Израиль. И все это исполнилось буквально. Наблюдая судьбу еврейского народа, я убежден в буквальном исполнении этих пророчеств. Действительно, еврейский народ – это народ плачущий. Да и весь наш мир сегодня – это мир плачущий, пытающийся прикрыть боль подобием радости. Подлинное исцеление от боли возможно только в Господе, в Иисусе Христе. Все остальное – это лишь маски. Читаем 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Вот тут интереснейший пассаж – это крайне необычный голод, ведь этим людям Слово Божие было дано. Однако они отвратились, отвернулись от Него. Но вот придут дни, когда не будет больше слышно Божьего Слова. Знаете, сегодня многие сокрушаются о том, что в церквях осталось очень мало подлинной библейской проповеди. И Божье Слово не привлекает людей. Но вот в чем штука. Бог говорит любой церкви, любому народу, любой стране: «Если я вам даю мое Слово, а вы не хотите его слушать, то я ведь у вас его и заберу». Собственно, именно так он это и делает. Вы можете сокрушаться сколько угодно, однако надо помнить, с чего все начиналось. Бог давал людям свое слово, они не хотели его принимать, они не хотели его слушать, и потому Бог это слово забирает. Яркий пример – наша с вами страна, Россия. До 1917 года Слово Божие было в России доступно. И Слово Божие доходило до сел, до деревень. Были книгоноши, которые распространяли Евангелие, которые распространяли Божие Слово. Слово Божие можно было читать. Но многие предпочли либо вообще ничего не читать, либо читать революционные книги, которые призывали к свержению самодержавия. От Слова Божьего они отвратились. И вот прошло всего несколько лет, и Господь забрал Божие Слово. Он фактически сказал так: «Вы от Него отвернулись, оно вам не нужно, я Его у вас заберу». И, кстати, сегодня ситуация похожа. Слово Божие сегодня легко доступно всем. Но сколько людей, которые его реально читают, реально изучают, реально применяют в жизни? Так что у нас с вами сегодня та же опасность. Бог совершенно спокойно может у нас отобрать свое слово, именно потому что оно нам было не нужно. Примерно так же, друзья, как деградируют мышцы или мускулы, которыми мы не пользуемся. Бог как бы говорит: ты не пользуешься, я у тебя это заберу. И вот тогда голод по Божьему слову возможен и в нашей стране, возможен и в нашем мире. Если мы не будем его читать, если мы не будем обращать на него внимание, то Бог совершенно спокойно может его и забрать. Читаем 12 стих. «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». Нам часто пишут христиане, которые много лет ходят в церковь, но при этом они не получают систематического наставления в Божьем слове. Почему? Да потому что голод этот в нашей стране уже есть, и в церквях тоже. И я понимаю, что наши трансляции доходят до меньшинства из меньшинства. Ну, то есть, реальные христиане – это, конечно, меньшинство среди нашего населения, как и население любой другой страны. Но сколько из этих реальных христиан действительно стремятся изучать Божие Слово, погружаться в Писание, применять его? И все-таки именно это – донесение Божьего Слова мы считаем на сегодня самым важным. Потому мы это и делаем. Среди голода по Божьему Слову рождается и жажда Божьего Слова. Да, людей, у которых есть эта жажда, не так много. Но такие люди находятся. И они приходят к Священному Писанию, они читают, они перечитывают, они вчитываются, они вникают. Господь действует в их жизни – они применяют Божие Слово на практике и зачастую не могут понять, почему многим христианам нет дела до того, что сказал Бог. Читаем 13 стих. «В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Это опять про тот день. Иаиль уже говорил, что будет такой день. И пророк Исаия тоже говорил, что молодые будут уставать и выбиваться из сил. Амос проповедует ровно об этом же. Но он также уточняет. Это будет голод по Божьему Слову. Вот от этого голода по Божьему Слову мы плавно переходим и к великой скорби тоже. Читаем 14 стих. «Которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». Знаете, многие тогда клялись именно Самарией или грехом самарийским. Тут можно переводить также и клянуться грешной Самарией. И это, насколько я понимаю, была распространенная клятва того времени. Это распространенная практика. Здесь, в этом стихе, упомянуты известные центры идолослужения того времени. В эти центры люди шли, этими центрами люди клялись. Они клялись идолами. Идолы сами по себе ничего не стоят. Соответственно, и клятва идолами тоже ничего не стоит. Эта клятва бесполезна. Эта клятва бессмысленна. Но эта клятва указывает на то, что люди относятся к идолослужению серьезно. Так серьезно, как они уже не относятся к Богу. Они отворачиваются от Божьего Слова, но они приходят к идолам. Вот это трагедия времени, о котором мы читаем. Но опять-таки, я неоднократно говорил, что пророк Амос – это пророк современный. И во многом это трагедия и нашего сегодняшнего времени тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
сейчас перейдем к 9 главе. Это последняя глава книги пророка Амоса. Но уже очевидно, что сегодня мы не успеем завершить беседы по этой замечательной книге. Готовьтесь, пожалуйста, в следующий раз мы завершим этот цикл, мы завершим 9 главу, и мы через раз, через беседу перейдем ко второму посланию Петра. Так что готовьтесь и читайте второе послание Петра. Ну а пока первый стих 9 главы книги пророка Амоса. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись». Что это за событие и что это за жертвенник? Во-первых, здесь очевидно имеется в виду пришествие ассирийцев, которые разрушили Северное царство и увели в плен всех, кто остался в живых. Жертвенник и храм, о которых здесь идет речь, это не Иерусалимский храм, это не жертвенник, который там был. Это храм в Вифиле, в Самарии, где как раз и находился Золотой Телец. И этому храму предстояло быть разрушенным. Когда пришли неприятели, многие израильтяне стали искать защиты как раз в храме, у жертвенника. А защиты-то там никакой и не было. Напротив, была погибель. И именно потому, что тот храм был центром ложного поклонения, и Бог такого не допускает. Бог, напротив, посылает погибель этим людям. Вот таким был суд Божий. Итак, до настоящего момента главной темой пророка Амоса была именно тема грядущего суда. Суд над народом. Суд, который здесь идентифицируется как «День Господень». И я полагаю, что Господь Иисус Христос говорил именно об этом же. И Он назвал это время великой скорбью, которая грядет на землю. Ну а вот сейчас, в этой последней главе, мы увидим, что Амос впервые открывает нам в будущем не суд, а славу. В необычайно темные дни Амос не был пессимистом. Он видит грядущее пришествие Иисуса Христа. Полагаю, что у чада Божьего сегодня есть все основания для оптимизма. И напротив, у нас нет сегодня оснований быть пессимистами. Кто-то скажет: «Ну как это может быть? О чем вы говорите?» Давайте задумаемся на минутку. Мы видим окружающий нас мир, и просто наблюдение над окружающим миром действительно может привести к пессимизму и зачастую к нему и приводит. Мы видим состояние церкви, и в церкви тоже немало такого, что может сегодня привести нас к пессимизму, может вогнать нас в уныние, в депрессию. Мы видим самих себя. И, наблюдая за собой, мы тоже легко можем впасть в пессимизм. Мы видим много того, что нам уж точно не понравится. Мы открываем Священное Писание. Мы читаем о грядущем суде. Мы читаем о Дне Господнем. И это тоже может вогнать нас в пессимизм. Мы тоже можем начать грустить, когда видим все это. Однако, я еще раз повторяю, у чада Божьего нет оснований для пессимизма. У нас есть сегодня все основания для оптимизма в Иисусе Христе. Господь говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Подлинный оптимизм мы с вами обретаем только в Иисусе Христе. Потому мы и проповедуем Божие Слово, чтобы люди пришли ко Христу, чтобы люди обратились, чтобы от этого беспросветного времени, а оно действительно беспросветное, если смотреть только на него, если не смотреть на Бога, так вот, чтобы от всего этого мы обратились к тому, чье бремя легко, чье иго благо. Обратитесь же ко Христу. Сегодня в этом мире немало деланного, ложного, наигранного оптимизма. Я неоднократно говорил о том, что фраза «все будет хорошо» – это фраза совершенно бессмысленная. Как все будет хорошо? Почему оно будет хорошо? Откуда вы знаете, что все будет хорошо? Обратитесь ко Христу. Он открывает и прошлое, и настоящее, и будущее. И еще. Он меняет и прошлое, и настоящее, и будущее. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.